Мир вам, дорогие слушатели! В нескольких передачах предлагаю вам для прослушивания обширную тему, которая называется, или я так назвал, «Порядок в Божьем творении». Только по одному заголовку можно уже понять, что это очень-очень обширная тема. При разработке этой темы я испытал и до сих пор испытываю величайшую радость и наслаждение, чего и всем вам от всего сердца желаю. Напоминаю вам, дорогие слушатели, что Бог не есть Бог беспорядка, а Бог любви. Это говорит об очень многом. Это говорит о том, что Бог дал своему творению, людям, не только определенный порядок, но и в своей величайшей любви оберегает людей на протяжении всего времени существования человечества на земле. Но не только на земле, а и в вечности. Напоминаю также, что все сотворено через Него и для Него, то есть через Иисуса и для Иисуса. Это значит, что Бог, Отец, вместе с Иисусом сотворил людей для того, чтобы Иисус в вечности имел общение, общение со Своей Церковью. Бог также знал, что люди падут в грех, но чтобы прийти с этими падшими в грех людьми к намеченной цели, Господь проявил к ним величайшую любовь, терпение, милость и мудрость. При рассмотрении этой темы вы можете в этом убедиться и глубже познать нашего Господа, чтобы по достоинству прославить Его. Итак, предлагаю вам, дорогие слушатели, наберитесь терпения и внимательно вникайте во все детали, о которых мы будем с вами говорить. Мне при чтении Библии бросился в глаза один стих из пророка Иеремии, глава 5, стих 22, который гласит: «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут». Это интересно, не правда ли? За основной текст данной работы возьмем поэтому этот стих, Иеремия, глава 5, стих 22. И еще мне бросилось в глаза интересные вещи из Иова, глава 38, стихи 8 по 11, где читаем: «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и сотворил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь. И здесь предел надменным, то есть упорным, своенравным, упрямым волнам твоим». Еще сюда же возьмем Иова, главу 26, стих 10. «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою». Итак, как видите, речь идет все время о море или океане, о большом скоплении воды. Ведь это очень интересно, загадочно, не правда ли? Святой Дух говорит здесь о море и его волнах, как о живом существе, олицетворяет их. Господь Иисус хочет и позволяет нам заглянуть в эту Божью тайну. И я уверен, что и вы, дорогие слушатели, будете вместе со мной радоваться и восхищаться Божьей мудрости, заботе и любви по отношению к своему творению. Вся эта работа, как и ранее рассмотренный ряд проповедей, предназначенных к следующей теме, Евреям, глава 3, стих 1, где читаем: «Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника, первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, Именно для этого я написал эту работу, чтобы больше радоваться в Господе Иисусе и воздать Ему и через Него Отцу Небесному подобающую им славу, благодарение, моление нашим. Наберитесь терпения, дорогие слушатели, и слушайте каждую часть, каждую проповедь по этой работе, ибо она рассчитана примерно на 10 передач. Вся глава Иеремии 5 повествует нам о неверности Божьего народа Израиля по отношению к своему Богу Иегове. Уже в стихе 1 читаем. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, не присоблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». И далее прочтем еще стихи 7, 9, 12, 14 и 19. «Все изменили Господу, нет ни одного, который бы искал своего Бога Иегову». Итак, Иеремия, глава 5, стихи 7 по 9. «Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали, и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, — говорит Господь, — и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» Иеремия 5, стих 12. «Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода». То есть то, что Господь суд обещал им. Стих 14. «Посему так говорит Господь Бог Саваоф, за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их». И стих 19. «И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечает, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей». Именно в эту ситуацию неверности Израиля Господь Иисус вставляет стих 22, повторяя его. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мной ли не трепещете? Я положил песок границею моря, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Этот песок не могут переступить. А затем Господь дает нам эти пророческие сообщения, которые мы и рассмотрим с вами. В те времена Израиль имел уже книгу Иова, поэтому он должен был знать, что в этой книге написано, привожу два стиха из Иова, глава 34, стихи 14 и 15. «Если бы он, то есть Бог, обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Вы представляете, дорогие слушатели, почему мы с вами живем, почему бьются наши сердца, почему мы можем дышать? Только благодаря Богу нашему Творцу, сердце которого для нас бьется, и дыхание его для нас существует. Все человечество снова вернулось бы в прах, если бы он только на себя сердце вернул. А для безбожников нашего времени мы можем еще из Нового Завета добавить, что Бог является содержателем жизни всех людей. В 1 Тимофея, глава 6, стих 13, читаем. «Пред Богом, дающий всем жизнь, или сохраняющий всем жизнь, чтобы наглядно показать неблагодарность как израильтян, так и всех людей мира сего, и мы с вами такие же были». Я противопоставляю высказывание в Иове поведению Божьего народа в Иеремии, глава 5. Посредством этого сравнения мы лучше поймем пророческие высказывания Господа в трех выше приведенных местах Библии нашего основного текста. Иеремия 5:22, Иова 38, стихи с 8 по 11 и Иова 26, стих 10. Прежде чем приступить к рассмотрению нашего текста, я обращаю ваше внимание на символику в нашем тексте. Эта символика имеет очень важное значение. Без нее мы бы не могли понять вот эти пророческие предсказания Господа. Прошу хорошо себе это заметить и запомнить. Примерно в такой последовательности мы рассмотрим ниже следующие пункты. Море. Первое. Море. Это прообраз людских масс мира сего. Запомните, море или океан – это прообраз людских масс мира сего. Второе. Волны – это бушевание людских масс в этом людском море, в мире. Третье. Черта над поверхностью воды, как сказано в Иова 26:10, это уровень моря, граница между светом и мраком. Четвертое. Предел надменным волнам, рассмотрим, это песок и скалы, как границы и вечный предел моря. Ворота, которые Господь поставил морем, поставленные Господом, и запоры. Тоже для моря. Границы, запоры и ворота для народов в тысячелетнем царстве рассмотрим отдельно еще. А хочу сразу заметить, что эта моя работа на тысячелетнем царстве не кончается, но и Божий порядок вечности, но эта статья была написана на немецком языке, а я перевел только до тысячелетнего царства включительно. Если Господь даст здоровье и милость, переведу остальную часть, а потом продолжим. Итак, рассмотрим сначала море. В выражении «море» мы должны в нашем тексте понимать все моря и океаны нашей планеты, то есть все большие скопления воды. В Библии встречаем много мест, на основании которых мы можем понять, что море символизирует всех людей мира, то есть людской океан. Для доказательства привожу некоторые из них. Очень меткий пример мы видим в Ионе, глава 2, стих 4. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня». Все воды твои и волны твои проходили надо мною. В определенной степени Иона является прообразом Господа Иисуса. В выражении «ты вверг меня в глубину, в сердце моря» мы видим тот факт, что Небесный Отец послал своего Сына на землю к погибшим людям в плоти. А в волнах, и очень высоких волнах, мы видим всю злобу и ненависть людей, который человеческое море недоброжелательно и враждебно встречали Господа Иисуса. Хочу здесь заметить, что в немецком языке проще. Волна — это «велле», а большие волны — «воган». Это очень большие волны — «воган». Но можно их назвать по-русски, я здесь в своей работе написал «валы». «Волны и валы». Господь Иисус был не только немного пред ангелами Отцом унижен, но Он унизился также и пред людьми, как мы читаем в Матфея 20:28 и Марка 10:45. Следующим местом для доказательства, что материальное море является прообразом людского моря, возьмем Матфея глава 13, стих 47. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». Здесь мы имеем очень меткий пример. В неводе мы видим Евангелие, которое проповедуется людям мира сего сейчас, во время благодати. Поэтому Господь Иисус и говорит Петру и его брату Андрею в Матфея глава 4, стих 19, и говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Это значит, неводом Евангелия вылавливает людей из людского моря. В этом же направлении указывает стихи из Экклесия, глава 11, стих 1, стих 4 и стих 6. отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. В выражении «по водам пускать хлеб» мы также видим людское море, а хлеб мы видим хлеб жизни, Евангелие в хлебе. Этот хлеб жизни дети Божьи должны преподносить погибшим грешникам этого мира, то есть пускать по водам мира сего, а именно при всех и в любых обстоятельствах и во все времена, с тех пор, как Господь Иисус дал его людям. В ветре мы видим потоки духов или духовные течения, которые сатана возбуждает в безбожниках против Господа Иисуса и против детей Божьих. Следовательно, все дети Божьи, которые обращают внимание на препятствия и преследования со стороны безбожников и распространение Евангелия, попустительствуют, те не будут сеять хлеб жизни, а следовательно, и потерю награды в вечности будут иметь. Поэтому апостол Павел и говорит во 2 Тимофея, глава 4, стих 2, «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Значит, вовремя и не вовремя, где часто нам кажется, не вовремя здесь давать свидетельство. Вовремя и не вовремя надо свидетельствовать. В согласии и в соответствии с Экклесия 11, стих 4, находится и Матфея, глава 14, стихи с 28 по 30. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели меня прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» В водах Генесарецкого озера, где происходило это событие, мы также видим людское море, в котором дети Божьи, как Петр, имеют страх, когда смотрят на неблагоприятные или устрашающие обстоятельства, образно в сильном ветре, а не на победителя на Голгофском кресте, на Господа Иисуса. Смотрят не на Иисуса, а на обстоятельства. Обратимся еще к Исаию, глава 17, стих 12. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды». И Даниила, глава 7, стихи 2 и 3. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Я думаю, что в Исаии 17:12 все предельно ясно, поэтому нет необходимости дополнительно что-то объяснять. К шуму моря и реву сильных вод мы еще вернемся. В Великом море, в Данииле, глава 7, мы видим людское море мира сего, а в четырех больших зверях, выходящих из людского моря, мы видим четыре великих державы, которые одно за другим возникли, а затем снова исчезали, распадались. В доказательство, что большое скопление вод в морях и океанах является прообразом людского моря, можно еще много примеров привести из Писания. Но на основании выше приведенных примеров и два последующих примера из Откровения этот вопрос должен быть полностью отвечен. Итак, Откровение 12, стих 12. «Итак, веселитесь, небеса, и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». И Откровение 21, стих 1. и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. В этих стихах мы видим, как Господь дает Иоанну возможность коротко заглянуть в вечность. В этой картине планета Земля, согласно 2 Петра, глава 3, стих 10, уже сгорела. Сгорела в огне суда, и моря уже нет. Поэтому так сказано здесь. Это значит, что масса безбожников людского моря с их злыми делами тоже сгорели в огне Божьего суда гнева. 2 Петра 3, стих 10. «Придет же день Господень». Запомните, день Господень — это день суда в 70-й седмине. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Земля и все дела на ней, то есть все злые греховные дела сгорят. Волны и очень большие волны. О море Господь говорит, хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его, то есть границы из песка, не могут. И здесь предел, то есть границы, надменным волнам твоим. Это с нашего основного текста. Очень редко можно наблюдать такое состояние моря или океана, чтобы их воды находились в абсолютном покое. Такое состояние называется штилем у моряков. Чаще всего ветер приводит воды морей и океанов в движение, так что они постоянно волнуются, гонят волну. Именно такое состояние мы наблюдаем в людском море, особенно в настоящее время. Люди мира сего не имеют мира в сердцах, поэтому постоянно находятся в движении. Между волнами и большими волнами имеется большая разница. В немецком языке эта разница хорошо различима, потому что волна именуется словом «велле», а большие волны именуются словом «воген». Волну море гонит почти постоянно. Но большие волны, то есть воган, эти валы, мы наблюдаем лишь при сильных штормах. Поэтому большие волны намного выше и сильнее, чем обычные волны. Если море или океан при сильных штормах гонит огромные волны, то моряки чувствуют себя очень неудобно и неуверенно. Когда существовали только парусные корабли, то огромные волны часто разбивали такие корабли, и моряки погибали в бушующих волнах. В качестве примера напоминаю о поездке апостола Павла по Средиземному морю в Деяниях апостолов 27:41. Читаем об этом. «Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн». В бывшем СССР был всемирно известный художник Айвазовский. Среди художников встречаются портретисты, художники, рисующие пейзажи, животных и так далее. Айвазовский был армянином и жил на Черном море. На своих картинах он рисовал исключительно море, а часто с большим искусством изображал именно штормующее море. В этом стиле он нарисовал широко известную картину, я бы сказал, всемирно известную картину под названием «Девятый вал». На этой картине он изобразил разбитый волнами парусный корабль, и назвали же «Девятый вал», то есть «огромные волны». Некоторые матросы держатся еще на плавающей в воде мачте, как за соломину. Я видел, хотя и репродукцию этой картины, но в духе частично смог представить себе эту ситуацию. Мгновение несчастья, запечатленное художником с большим искусством, выглядит очень естественно и возбуждает при рассмотрении картины тяжелые чувства. Но в нашей теме речь идет не о великом искусстве этого художника, но о самом названии его картины «Девятый вал». Я не знаю, насколько это правда, но мореплаватели утверждают, что при сильных штормах на море или на океане всегда девятый вал является самым великим, самым высоким и жизнеопасным. Так что в таких случаях моряки отсчитывают всегда 8 волн этих валов, затем они, дрожа, ожидают девятый вал, несущий смерть. Повезет ли им еще в этот раз, и разъяренное море не проглотит их, оставалось всегда большим вопросом. И если такой вал захватит корабль врасплох и врежет ему прямо в бок, то он перехлестнет через корабль и опрокинет его, и во мгновение ока разобьет его в щепки, как хищный зверь свою добычу. В таких случаях для моряков оставалось очень мало шансов для выживания, как на картине Айвазовского «Девятый вал». И если эта информация о девятом вале соответствует действительности, то этот факт имеет для детей Божьих духовный смысл. Подчеркиваю вам это, дорогие слушатели, духовный смысл это имеет, о чем Айвазовский наверняка не знал. Число 9 означает, согласно числовой символике, плод. Но есть не только плод Господа, плод, который мы приносим через евангелизацию. Это плод Духа мы видим в Галатах 5, стих 22. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. И если мы теперь исследуем, что представляют собой волны и валы в отношении людского моря, то мы можем сказать, что разрушение корабля посредством девятого вала символично представляет плод разрушающих дел погибших грешников безбожного мира. Это плод их разрушающих дел. Чтобы то, что сообщает нам Писание о волнах и валах, сделать более наглядным и лучше понять, я приведу несколько мест из Библии об этих волнах. Поэтому еще лучше убедимся и поймем, что материальное море является прообразом людского моря. Я себе тут много мест выписал, но некоторые из них прочитаю вам. Псалм 41:8. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною». Это об Иисусе. Это людские волны. Волны людского моря прошли над Иисусом. Этот суд над ним — это посмешище. Иеремия 5:22 еще раз. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мной ли не трепещете? Я положил песок границей у моря, вечным пределом которого не перейдет». Море не перейдет этот предел, эти границы. «И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Иеремия 46, стихи 7-8. «Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит: поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Это все олицетворяет Господь. Египет — прообраз мира сего. Это мирские люди, вы знаете, в Советском Союзе хотели сделать мировую революцию. Вот это отображение этого. Иеремия 51:55. «Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем, зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их». Иона 2:4, я уже говорил, еще Иуда 1:13. «Свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». И это пророческое слово. Мы впоследствии к нему вернемся и разберем. В общей сложности слово «волна» и его производные встречаются в Библии 16 раз, что по символике означает плоть, плоть человеческая. На основании этого факта мы можем сделать вывод, что разрушающие действия девятого вала символизируют плод природного человека в плоти, и это является злобой беззаконников и безбожников в людском море. В устремлении и бушевании волн мы видим, что безбожные люди озлоблены не только против Господа Иисуса и христиан, мы к этому еще вернемся, но по отношению друг к другу даже, этот мир друг друга уничтожает. Когда ученики попросили Господа, чтобы Он сообщил им знамение или признак Его пришествия и завершения времени, то есть домостроительства того, то Он сказал им следующее в Матфея 24, стих 6. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. Мы живем в последнее время перед пришествием Иисуса, являемся свидетелями этих событий. Мы являемся свидетелями этих событий, которые Иисус предсказал ученикам. Событий, в которых мы все более и более познаем сообщение из 2 Тимофея, глава 3, стихи с 1 по 4. «Знай же, что в последние дни наступают, тупят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. 18 грехов здесь перечисляется, и это признак последнего времени. 18 символизирует грех, и именно 3 раз по 6, 666, это есть число антихриста. Будет еще много хуже, но уже сегодня выступает человек против человека, народ против народа, нация против нации, государство против государства, и даже раса против расы. Посмотрите, что делается в Ираке. Убивает своих, только бы уничтожать, если бы они знали, что это сатана все подстрекает. Каждый день сотнями гибнут. Даже в одних террористических актах мы видим, как жестоко и без снисхождения безбожные люди друг друга убивают. Ярким примером является массовое убийство вот в Ираке сейчас, в Палестине, в Афганистане и так далее, где ради убийства других жертвуют собою. Да, их уверяют в том, что они сразу будут с Аллахом, когда они погибнут, или которые сейчас идут в шествие, которые погибнут в пути, сразу говорят, у Аллаха будут. Такая ложь сатаны! Это есть тайна беззакония сатаны, которая вошла в плоть людей через съеденный запретный плод, и которая в безбожных людях в конце времени благодати все больше возрастает. В этих событиях и чертах существа людей последнего времени мы видим целенаправленное наступление сатаны против Божьего творения. Во-первых, против людей в общем и целом, чтобы их истребить. Сатана возбуждает их к революциям, к войнам, к забастовкам, ко всевозможному недовольству и всевозможной борьбе друг против друга, чтобы массами втянуть их в погибель. Яркие примеры мы видим также в террористическом акте в Соединенных Штатах Америки и уничтожением заложников в Осетии. Безбожные люди целиком и полностью находятся во власти сатаны и выполняют его волю, хотя они этого не замечают и ни в коем случае не признают это. Они убеждены в том, что борются за свою свободу и независимость, как отдельные люди, так и целые народы хотят утвердить свое «я». на основании своего греха они связаны с сатаной, связаны по рукам и ногам, и думают, что они свободны, и сами устраивают свою жизнь. Но уже со времени падения в грех в райском саду в Эдеме люди стали жертвой сатаны, попали к нему в плен. Они связаны своими грехами и находятся во власти сатаны. Об этом Святое Писание сообщает нам Исаия 49:24-25, что они находятся в плену у сатаны с того момента. Может ли быть отнято у сильного добыча? Этот сильный — это сатана. Добыча — это люди, которые к нему попали как добыча. И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Он временно был победителем. 4000 лет он был победителем над творением Божьим, над людьми. А теперь Святой Дух отвечает: «Да, так говорит Господь. Да, могут быть отняты, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена». Теперь тут явность показана. Тирана будет избавлена, потому что я, это говорит Господь, я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих, я спасу. И вот человечество ждало этого момента до Голгофы. Это пребывание в плену сатаны продолжалось до Голгофы, где Господь Иисус ценой своей жизни создал основу для освобождения людей из плена сатаны. И сегодня погибшие грешники еще связаны и ослеплены сатаной, Богом мира сего. А поскольку материальное море является прообразом людского моря, то рыба в нем мы можем символично рассматривать как безбожных людей мира сего. Все разнообразие рыб в море, в океанах мы можем рассматривать как безбожных людей мира сего. Когда Моисей по заданию Господа Иисуса вывел Божий народ из Египта в пустыню, и там должен был ввести его в обетованную землю Ханаана, то народ начал в пустыне проявлять недовольство и бунтовать. Народ вслух стал жалеть о 6 вещах, которые он в избытке имел в Египте. В числах 11, стих 5 читаем. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром». Даром ели, видите ли. «Огурцы и дыни, лук и репчатый лук, и чеснок». Под луком имеется в виду здесь лаух. Это такой не репчатый лук, но тоже со вкусом лука. 6 вещей. Из этого стиха мы видим, что народ упоминает 6 различных вещей, о которых они жалели, что в Египте их даром ели. Число 6 символизирует природного погибшего грешника, нашу плоть. В одной из моих проповедей я на примере свадьбы в Кане Галилейской подробно объяснил смысл числа 6. Подробно я об этом событии здесь не буду говорить, а для ясности нашей темы приведу только 2 стиха. Иоанна 2, стих 6. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры». Очень интересно. Иоанна, глава 2, стих 11. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». 6 каменных водоносов символизирует, как я выше отметил, природного погибшего грешника, который может быть очищен от своих грехов только Господом Иисусом через воду Евангелия, которое мы, дети Божьи, ему дадим. Это же неописуемая красота и честь, которую Господь Иисус нам оказывает. Эти кувшины, эти 6 водоносов должны были слуги наполнять водой. Водой Евангелия — это мы, эти слуги. Но из вышеупомянутых 6 вещей, о которых Божий народ Израиль, вспоминая, стонет, нас интересует только рыба, которая чувствует себя прекрасно в водах моря. В этой рыбе мы теперь видим природного человека. В водах моря рыба может двигаться во всех направлениях, но только в среде воды, и не выше уровня моря, не выше зеркала воды. Кратковременно рыба может выпрыгнуть из воды в воздух, но в лучшем случае всего лишь на несколько метров и на одно мгновение. В воде они могут делать, что хотят, ибо они находятся в кажущейся вообразимой свободе и наслаждаются ею. Они живут в похотях своей плоти, ибо плоть любит грех. Но весь секрет заключается в том, что эти люди связаны греховными привычками. Связаны этими привычками. Они вынуждены их исполнять. От этих греховных связей людей может только Господь Иисус освобождать. Рассмотрим сначала в вышеупомянутом пункте 3 черту. Черту над поверхностью воды, то есть уровень моря. Границу между светом и мраком, а затем перейдем к волнам и великим волнам. Значит, эту черту рассмотрим, которая является границей между светом и тьмою. Итак, эта выдержка гласит, черту провел над поверхностью воды. То есть Господь поставил над поверхностью воды морей границу. Борьбу людей между собой в этом мире мы символично видим в бушевании волн и валов. Когда море по-настоящему штормит и бушует, тогда волны перехлестывают сами себя, они могут лишь определенную высоту достичь. Вот кто наблюдал шторм на море, в этом может убедиться. Определенную высоту только. А затем с пеною они опрокидываются в своей злобе и бессилии. Почему? Все это Господь одухотворяет, олицетворяет. В духе мы должны теперь все время видеть людей мира сего. Почему эти волны так опрокидываются? Потому что Господь поставил море границы не только из песка и скал, берегатин, как мы читаем в нашем исходном тексте, но и вверху, в сторону неба поставил границу. Прошу не забывать, что в материальном море мы должны в нашем положении постоянно видеть людское море. Мир сей. Иова 26.10. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. В этой границе над поверхностью воды мы видим в материальной области уровень моря, который ни при каких обстоятельствах не изменяется. Поэтому его принимают за мерило, и по отношению его все измеряется в технике и строительстве. А теперь последует очень важное предложение. В духе эти границы Господом поставлены людям. К примеру, в своих исследованиях Господом позволено ученым доходить до определенных границ, как мы видим в Иове 38.11. «И сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Здесь следует читать «надменным людям мир сего, бунтующих против Творца Господа Иисуса». В Слове Божьем читаем, что Господь дал людям во владение только землю, а о небе он говорит, что оно ему принадлежит. В Псалме 113, стих 24 сообщает нам Святой Дух об этом. Небо, небо Господу, а землю он дал сынам человеческим. Абсолютно ясно и недвусмысленно. Человека, как корону своего творения, Господь поместил на землю и повелевает ему, чтобы он господствовал над нею и над всем, что Господь сотворил. Бытие 1.28 читаем. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Но небо, или вернее небесное пространство, Господь оставил в своем ведении. Хотя все творение является собственностью Господа, но именно небесное пространство Он отделил или осветил для Себя. Это его область действий, и туда людям не дано вникать, нечего нос туда совать. Мы можем людям сказать: прочь руки от Божьего владения, от заклятого. Все равно не будете иметь успеха во всех ваших исследованиях по отношению к другим планетам. Зря только деньги выбрасываете на ветер. Но ученые противятся всемогущему Творцу и мечтают найти условия для жизни на других планетах вне Земли и распространить на них свою власть, так как они не признают Слово Божие и вращаются в области мрака, то они теряют на это время, силу и финансовые средства. Если бы они признавали Слово Божие, тогда познали бы, что Господь поставил человека в ответственность, чтобы придерживаться к предписанному его порядку, который мы с вами и разбираем. Поэтому слова «упрямый», «упрямство» и «упрямиться» встречаются в Писании 10 раз, что символизирует ответственность. 10 символизирует ответственность, напоминает только о 10 основных заповедях закона. В ответственность были даны израильтянам, исполняя их, чтобы они спасались. А теперь заметим себе одно предложение. В неизменяющемся уровне морей и океанов мы видим неизменяющийся Божий план в отношении людей, а именно в том, что Он сотворил их по Своему подобию, чтобы они воздавали Своему Творцу славу, постоянно в молитве входили в ворота Его со словословием. Именно так и было бы, если бы Адам и Ева не послушали голоса сатаны, но выполнили бы единственную Божью заповедь. Но поскольку Адам и Ева последовали лжи сатаны, то духовный уровень моря за время существования людей на земле значительно изменился в негативную сторону. Духовный уровень, глубокое падение людского моря в своих грехах, мы символично видим в уровне мертвого моря. В Израиле мертвое море, хотя в другой проповеди я тоже об этом говорил, но здесь этот вопрос следует осветить по теме и подробно. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз, а именно начнем с мертвого моря.